Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Сформирован новый орган ООН – Совет по правам человека. В Черном море на месте авиакатастрофы из-за надвигающегося шторма приостановлены поисковые работы. Президент России Владимир Путин обратится сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. С подробностями корреспондент Радио Свобода Данила Галиперович.
Владимир Путин будет выступать с посланием парламенту в седьмой раз, и многие эксперты отмечают, что этот раз особенный. До выборов президента России, которые должны произойти в 2008-м, остается ровно два года. Уже много говорят о том, что большое место в послании будет уделено внешней политике из-за того, что Россия в этом году председательствует в Большой Восьмерке и в Совете Европы. Западные эксперты предполагают, что некий упор на внешнюю политику будет сделан, но ожидают они и существенной критики внутренних российских порядков. Послание предназначено двум палатам парламента России, но транслироваться оно будет в прямом эфире российскими телеканалами на всю страну. Вопрос в том, на что больше обратят внимание зрители и слушатели, на слова послания или на свой опыт того, как слова таких же посланий реализовывались в прошлом. Данила Гальперович, Радио Свобода. Москва.
Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Евросоюз согласовал временную программу помощи, которая будет поступать напрямую палестинцам, минуя правительство, сформированное Хамасом, говорит генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Мы высказались за то, чтобы создать временный международный механизм с ограниченными возможностями и сроком действия и полностью подотчетный. Он будет обеспечивать оказание в той или иной сфере прямой помощи палестинскому народу.
Это был Кофи Аннан. Соединенные Штаты и Евросоюз прекратили финансовую помощь палестинской автономии после того, как пришедшее к власти экстремистское движение «Хамас» отказалось признать Израиль и прекратить насилие. В результате автономия оказалась на грани финансовой катастрофы. Одновременно сообщается, что «Хамас» и «Фатх» договорились положить конец вооруженным столкновениям в секторе Газа, в которых только за последние два дня погибли 15 человек. Об этом объявил премьер-министр автономии Исмаил Хания. Великобритания, Франция и Германия готовят новый пакет предложений по Ирану. Представители Евросоюза намерены детализировать как выгоды Тегерана в случае отказа от обогащения урана, так и действия международного сообщества, если Иран продолжит ядерные разработки. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия предложили Европейской тройке подготовить новый документ, поскольку Совет Безопасности не может согласовать предыдущий проект резолюции по Ирану. Дипломатия остается первым и самым главным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, заявил президент США Джордж Буш.
Мы выбираем дипломатию, и этот наш главный метод, полагаю, сработает. Мне кажется, мы можем добиться успеха через дипломатию. Любое дипломатическое усилие должно иметь некую общую цель, и эта цель заключается в том, что Иран не должен получить ядерного оружия или возможности его производить.
Буш выступил с этим заявлением во вторник, на следующий день после получения письма от президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Ахмадинеджад заявил, что его послание отражает взгляды народа Ирана. Белый дом сообщил, что официального ответа на письмо не будет.
Радио «Свобода». Новости.
Сформирован новый орган ООН – Совет по правам человека. Ситуацию комментирует Кеннет Рот, исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Хорошая новость – в Совет не попали представители двух государств, менее всего этого заслуживающих. Венесуэла и Иран избраны не были. Это шаг в правильном направлении. С другой стороны, в Совете оказались страны, которых мы бы предпочли там не видеть. Китай, Россия, Саудовская Аравия, Куба. Но это было почти неизбежно. Едва ли можно считать неожиданностью тот факт, что они выбраны.
Заявил исполнительный директор Human Rights Watch. Правозащитники неоднократно включали перечисленные государства в число нарушителей прав человека. В новый орган ООН входят 47 стран. США отказались участвовать в его работе, указав на несовершенство правил, позволяющих попасть в Совет государствам, в которых ущемляются гражданские свободы. В Польше назначен новый министр иностранных дел. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина Анна Фатыга, до сих пор бывшая заместителем министра. рассказывает Алексей Диковицкий.
Анну Фатыгу, бывшего советника по внешней политике премьер-министра Ежубуска, депутата Европейского парламента, заместителя министра иностранных дел, считают человеком президента. Вместе с Лехом Качинским они работали вместе еще во времена солидарности. По мнению экспертов, значительных изменений во внешней политике Польши с приходом нового министра ожидать не следует. Я бы не рассматривал приход нового министра в категориях изменений внешней политики. Она останется прежней. Другое дело, что роль самого МИД в формировании этой политики и уменьшится. Теперь этим будут заниматься прежде всего в канцеляриях президента и премьера, заявил нашему радио Войтех Бородич-Смолинский из Варшавского центра международных исследований. Прежний министр иностранных дел Стефан Меллер считался одним из наиболее опытных министров в истории польской дипломатии. Он, однако, покинул этот пост в знак протеста против подписания коалиционного соглашения правящей партии «Право и справедливость» с популистской партией «Самооборона». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии ведутся поиски альпинистов из Москвы, Петербурга, а также Украины, пропавших при восхождении на Эльбрус. Предположительно, группа состоит из 22 человек. О том, что спортсмены потеряли, сообщил один из участников похода, которому удалось выйти на связь со спасателями. В МЧС предположили, что альпинисты, скорее всего, сбились с пути из-за плохой погоды. В последние дни в горах была сильная метель и туман. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 из-за надвигающегося шторма приостановлены поисковые работы. Накануне в Сочи прибыли французские эксперты со специальным оборудованием для поиска бортовых самописцев. Авиалайнер, совершавший рейс Ереван-Сочи, потерпел катастрофу 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Напомню главные новости. Президент России Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Сформирован новый орган ООН – Совет по правам человека. В Кабардино-Балкарии ведутся поиски альпинистов из Москвы, Петербурга, а также Украины, пропавших при восхождении на Эльбрус.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Хочу прежде всего поздравить вас с прошедшим праздником, уважаемые слушатели, и сказать, что за эти праздничные дни произошло немало довольно любопытных событий, которые стали темой обсуждений в мировой прессе, в российской, и будут, разумеется, важной темой обсуждения в российских средствах массовой информации после того, как прошли майские каникулы. Имею прежде всего в виду выступление вице-президента Соединенных Штатов господина Чейни на Вильнюсской конференции, которая прошла как раз в майские дни, и достаточно жесткую реакцию на это выступление, которое было дано в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова. За буквально там недолгое время перед посланием президента России Владимира Путина, которое будет оглашено в 12 часов дня по московскому времени, нужно сказать, что многие ждут от этого послания еще и ответа вот на такие американские претензии по поводу проблем, которые существуют в России с демократией, с использованием энергетики как инструмента для политического шантажа и с теми проблемами, которые существуют в контроле над средствами массовой информации в России. Но это вот вкратце та тема, о которой мы будем говорить. Представлю наших гостей. Здесь в московской студии соучредитель Ассоциации молодых политических экспертов Олег Бондаренко. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
И в Риге политолог и публицист, руководитель медиапроектов Витебского университета Айнерс Дима. Здравствуйте, Айнерс.
Доброе утро из Риги.
Итак, вот давайте сразу очертим вот ваше отношение к происшедшему. Начнем с нашего гостя из Риги. Господин Диванс, вот многие наблюдатели на Западе сказали, что особо жестко реагировать на то, что сказал вице-президент Соединенных Штатов, и что, кстати, в общем, так было повторено затем президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем, не стоило, потому что Дик Чейни просто озвучил те претензии, которые во многом предъявлялись российской стороне западными политиками в течение всего этого времени. И демократия, и Чечня, и средства массовой информации, и энергетика. Все это говорилось на разные лады. И, возможно, просто вице-президент Соединенных Штатов суммировал эту реакцию Запада. Так ли это? Или действительно вы вот увидели в заявлении вице-президента Соединенных Штатов, которое не случайно, наверное, было сделано в Балтийском регионе, новое отношение, я бы сказал, более такое яркое отношение Запада к происходящему в России?
Я бы сказал скорее, что это все-таки новые отношения. И в каком плане? Во-первых, уровень, на котором было сделано это заявление, все-таки гораздо выше, чем предыдущие уровни. Мы помним, например, предыдущий госсекретарь Соединенных Штатов высказался тоже на эту тему. Но на уровне Белого дома все-таки это звучит первый раз. И во-вторых, конечно, это все происходит в преддверии встречи двух президентов США и России. Так что это подготовка, я бы сказал, более откровенного разговора между президентами.
Как вы считаете, Олег, вот можно ли считать это просто подготовкой к беседе между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем, как говорил Айнер Зиманс там только что, или все же Дик Чейни просто напоминает российской стороне, что на Западе все видят и никто ничего не забывает?
Ну, можно это считать и подготовкой к выборам президента России, к выборам президента Америки и к выборам президента Папуа-Новой Гвинеи. Мне кажется, здесь вопрос немного в другом стоит.
А Папуа-Новой Гвинеи генерал-губернатор?
Тем более. Назначаемый. Вопрос, мне кажется, стоит в том, что вот мне интересно, как бы Америка отреагировала, если бы, условно говоря, премьер-министр России выступил бы с заявлением о том, что Соединенным Штатам негоже выступать в качестве такого единственного в мире демократического арбитра, обвинил бы США в антитеррористическом эгоизме и, в общем, выступил бы со многими обвинениями, которые действительно имеют место, которые можно найти им подтверждение в Штатах, что там и демократия не во всем соблюдается, и вот проблемы у них с мигрантами, какие 1 мая там были демонстрации, значит, нелегальных мигрантов и так далее. И так далее. Я бы посмотрел на реакцию Вашингтона. А вот на ваш взгляд, какой бы она была? Мне кажется, это была бы очень резкая реакция. Я бы сказал, супер резкая, граничащая вообще с хамством. В этом отношении выступление господина Лаврова мне кажется супер мягким. Супер мягким, потому что я сейчас не собираюсь защищать нашу власть. Безусловно, в России есть все проблемы. Есть гораздо больше проблем, о которых говорил господин Чейни. Вопрос в другом. Вопрос в том, что с какой-то стати господин Чейни выступает в качестве такого якобы независимого, объективного арбитра по демократии. С какой-то стати именно господин Чейни будет нам рассказывать, что такое демократия. Может быть, мы ему тоже можем рассказать, что такое демократия. И, может быть, даже наша демократия будет демократичнее его демократии.
Мы будем считать, что это вопросы не риторические, адресуемые господину Димонсу. Стоит ли господину Чейни выступать вот с такими вот заявлениями в адрес Москвы?
Да, то, что сказал коллега, очень напоминает советское время. Тогда тоже говорили, что американцы не имеют права ничего сказать. И что у нас народная социалистическая демократия лучше, чем западная и так далее. Я думаю, не в этом суть вопроса. Суть вопроса в том, в каком направлении развивается Россия и как Запад может на это повлиять. В том числе как раз на внутреннее развитие, на государственную официальную политику, скажем, хотя бы к отношению к свободе прессы. Вот в этом вопросе. Я думаю, что чтобы не потерять доверие, все-таки руководство Соединенных Штатов должно было высказаться на эту тему. И, по всей видимости, надо об этом еще более откровенно говорить с президентом Путиным.
Насколько вы считаете это вопрос? Далее, вы хотите ответить, отвечать?
Мне кажется, что вообще сегодня Россия проводит настолько лицемерную политику, потому что существует один вариант политики для потребления внутри страны. Здесь говорится, что мы великая держава по-прежнему, что, в общем-то, соответствует чаяниям большинства граждан нашей страны. Вот, и поддерживается всячески вот такой, как бы, империалистический, в хорошем смысле слова.
Империалистический может быть в хорошем смысле слова?
Для России может быть.
Понятно, да.
Такой момент. При этом на внешней арене мы говорим, что мы демократия, мы говорим о том, что мы сейчас будем проводить энергетическую безопасность. Сейчас самая модная фишка сезона — это говорить о том, что Россия — это... энергетическая держава. Это мне очень нравится, такой очень цивилизованный перевод слова «сырьевой придаток». Энергетическая держава. Ну, Колумбия тоже, вероятно, энергетическая держава.
И Венесуэла.
И Венесуэла, и остальные все страны. Значит, поэтому здесь нашей власти просто нужно определиться, на мой взгляд. Ей нужно определиться, по каким правилам и вообще в какую игру она играет. Если власть исходит из прежних имперских позиций, это одна тема. И в этом отношении нам недопустимо проводить такую политику, которую сейчас ведется нашей властью, по отношению к Украине, по отношению к Грузии, по отношению ко всем постсоветским республикам. Потому что если мы исходим из имперской парадигмы, то мы должны, наоборот, пытаться позитивно влиять на все страны, которые с нами соседствуют. А если же мы исходим из другой парадигмы мышления, из парадигмы мышления, так скажем, уже такой более национально ориентированной, республиканской, то те меры, которые сегодня делаются в отношении той же Грузии и особенно Прибалтики, ну, это мизер по сравнению с тем, что должно делаться.
Попросим господина Димонса ответить буквально через мгновение, после того, как прозвучит важная информация на волнах Радио Свобода.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Час пресса» соучитель ассоциации молодых политических экспертов Олег Бондаренко и латвийский политолог и журналист Айнерс Димонс. Господин Димонс, вот вы слышали, что сказал господин Бондаренко перед нашей паузой, так что можете вполне ответить на вот эту вот мысль. Может быть, эта мысль была в общем о империализме в хорошем смысле, о том, что российской власти пора определиться с ним.
Да, ну, очень интересный вопрос. Я бы хотел ответить... в контексте той жесткой реакции, которая была со стороны официальной России, со стороны прессы в России на выступление вице-президента Соединенных Штатов. Я думаю, как раз вот эта реакция, все разговоры о начале новой холодной войны, это очень в какой-то мере удивляет. Потому что на Западе никто не использует такую лексику.
Постойте, сам господин Чейни три раза сказал «холодная война».
И значит,
в своей речи.
Как раз, я думаю, эта реакция России показывает, что в мышлении официальной России что-то все-таки не совсем современное, скажем так, если использовать такие слова, как «новое мышление» и так далее, которые были использованы во время перестройки. В этом плане очень удивляет, что Михаил Горбачев тоже высказался против этого нового сигнала, который прозвучал в речи вице-президента США. Я думаю, что то, что для России очень важно понять, как я понимаю, это то, что никто на Западе не хочет оскорблять Россию. И как раз такой позитивный патриотизм, но прагматический подход на основе действительно реальных интересов России, это то, что ожидается. А такие болезненные реакции, они не показывают, что, скажем так, официальная Россия придерживается или представляет собой такой здравый патриотизм.
Ну вот давайте как раз обсудим вопрос здравого патриотизма. Как вы его все представляете? Вот начнем с вас, Олег.
Прежде я хотел бы все-таки прояснить еще последний момент по поводу господина Чейни, если позволите. Все-таки нельзя забывать, что это за человек. Это ястреб, республиканец из старой гвардии республиканцев, такой последователь Джона Маккейна, в общем-то, отстаивающий интересы там жестко консервативных кругов. в том числе оборонной промышленности. Поэтому надо понимать, что, что от господина Чейни иной реакции как бы и не следовало ожидать. А другое дело, что необходимо, конечно, чтобы менялись элиты и менялась повестка дня в отношениях между Россией и Америкой. Потому что мыслить в прежней парадигме мышления, парадигме холодной войны уже, безусловно, надоело. И это уже не актуально, это позавчерашний день. Сегодня существуют другие возможности для диалога.
Вот скажите, господин Диманс, вот эта позиция господина Бондаренко, она открывает во многом ту позицию, которой не только он придерживается здесь, да, в России, которая говорит о том, что сейчас нужно быть прагматиками, не защищать не ценности, а защищать те общие подходы, которые могут существовать. Что важнее, да?
Ну, общие подходы как раз не намечаются. Не намечаются. То в этом и дело. Поэтому и нужен откровенный разговор, новое начало откровенного разговора, как раз по тем темам, которые были названы в начале передачи. Хотелось бы услышать российский ответ, может быть, он сегодня прозвучит, послание президента России, посмотрим.
Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете сами участвовать в нашем диалоге. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Пейджер «Москва» 961 33 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358 8720. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru.
Возвращаясь, Виталий, к вашему вопросу последнему. Что такое здравый патриотизм? Это, в общем-то, это здравый прагматизм. Это соблюдение своих национальных интересов и точек. Актуальное для всех стран, о которых сейчас мы ведем речь. Если это Россия, то это соблюдение ее экономических интересов, в том числе в газовой сфере. Это соблюдение ее интересов, как интересов любой крупной бизнес-корпорации, исключительно направленной на то, чтобы выйти на рентабельность и на то, чтобы заработать побольше денег. Это очевидно. И в этом отношении, когда нас обвиняют, вот, как господин Чейни, в энергетическом как эгоизме, вот, ну, а, извините, а мы что, должны заниматься здесь благотворительностью, что ли? С какой стати? Вот опять же, да, вот то, о чем я говорил, если Россия выбирает имперский подход, прежний подход, то, безусловно, политика экономического прагматизма и энергетического эгоизма не должна присутствовать в отношении с сопредельными государствами, государствами постсоветского пространства. Действительно, нужно гнать газ в Украину и Беларусь и в Кавказские республики по сути, внутрироссийским ценам, но за это необходимо иметь в этих государствах фактически свои режимы. По крайней мере, не антироссийские, не агрессивные по отношению к нашей стране. А у нас получается что-то наоборот, да? В этом отношении необходимо России не выбирать какого-то зэка-уголовника и ставить на него, как это было сделано с Януковичем на президентских выборах Украины, а работать со всеми политиками на территории постсоветских республик, чтобы в любом случае не проиграть. А если же Россия выбирает, наоборот, такую исключительно прагматическую парадигму, хорошо, давайте, но у меня тогда вопрос, почему мы в первую очередь говорим о повышении цен на газ для Украины, а когда уж по накалу, что ли, антирусскости и антироссийскости Прибалтика вообще впереди планеты всей? И тогда давайте делать цены на газ и на нефть $1000 для Латвии, для Литвы, для Эстонии. Уже поменьше там для менее антирусской Грузии, еще поменьше для менее антирусской Украины и так далее.
Но это же все равно, как человек в мясной лавке, Олег, будет продавать мясо своим клиентам, в зависимости от того, как они относятся к его племяннику.
Правильно,
да? Но такого никогда не было.
Извините меня, Россия может себе это позволить, потому что...
Только у нее есть мясо.
Да. Потому что не может газ из Колумбии транспортироваться в Европу. Ну, это будет совсем невыгодно. Проблема именно в этом.
Можно поставить вопрос, коллеги?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Вот как измеряется антирусскость? Это первый вопрос.
В каких единицах вы имеете?
Да, в каких... Вообще, как это можно измерить? И во-вторых, вот если судить прагматически, почему должны отличаться цены для Украины и для Белоруссии? Это второй вопрос. И третий, является ли демократия в национальных интересах России, развитие демократии в России?
Вот, пожалуйста, господин.
Значит, начну со второго вопроса. Украина и Беларусь чем отличаются? Ну, вот если попытаться провести такой более-менее объективный анализ политики этих двух держав на протяжении последнего года, то мы увидим в действии господина Лукашенко, как бы кто к нему ни относился, в общем-то, желание быть вместе с Россией, так или иначе, да, он не говорит о том, что Россия должна выплачивать компенсации, там, я не знаю, за сталинские репрессии, он не говорит о том, чтобы Россия должна изменить свою прежнюю имперскую политику, нет, в его речах ничего этого. Он ведет себя абсолютно, в общем, прагматически и здраво, и кто бы его ни обвинял там в том, что он такой не демократ, но, знаете, все-таки самый высокий показатель пенсии в Беларуси, он говорит сам за себя. И что мы можем увидеть на Украине? Да, на Украине мы можем увидеть, что Виктор Андреевич Ющенко, как все-таки достаточно мягкий и, к сожалению, видимо, слабый человек, он подвержен влиянию вот такой жестко-националистической группировки Тарасюка, министра иностранных дел Украины.
Слушайте, а почему, когда говорите о патриотизме, в Украину углубляетесь?
Нет, я как раз хочу закончить. Я хочу сказать, что вчера господин Ющенко нашел очень хороший день, 9 мая, да, чтобы сказать, что бандеровцы должны быть реабилитированы, и они должны быть такими же ветеранами и получать такие же компенсации, как и остальные. То есть, по сути, господин Ющенко вчера, равно как, я уже не говорю о Прибалтике, это вот сейчас отдельная тема, сейчас затрону ее, он, по сути, попытался пересмотреть Нюрнбергский процесс.
Ни в коей мере. Ни в коей мере. Он вынужден поставить точки над «и» здесь, хотя не должен этого делать, потому что те, кого вы называете бандеровцами, это украинская повстанческая армия, никогда не сотрудничавшая с гитлеровцами. Реабилитация это украинской повстанческой вопрос. Армии нет. Вы ссылаетесь на Нюрнбергский процесс. На Нюрнбергском процессе было очень четко отмечено несколько вещей. Кстати говоря, то, что вы говорите, вероятно, о дивизиях Ваффен-СС, тоже на Нюрнбергском процессе была четко поставлена точка в этом вопросе. Дивизии Ваффен-СС были характеризованы как дивизии, не участвовавшие в массовом истреблении населения. И когда в свое время президент Соединенных Штатов Рональд Рейган возложил цветы на одном из кладбищ в Германии, где покоились американские военнопленные, и там же были могилы воинов Ваффен-СС, его попытались это объяснить, и обвинить, юридическая служба Белого дома четко поставила здесь действительно все точки над «и», объяснив, что Ваффен-СС и СС буквально смысл, это разные военные группировки. Просто
ну вот давайте вот
на это юстиция, да?
Да, мы уже начинаем говорить, а вот СС это плохо, а Ваффен-СС это не так.
Вы же сослались на Нюрнбергский процесс. Я только поэтому об этом вспомнил.
Я говорил о том, что фашизм был во всем мире, значит, признан как фактически идеология зла. И
конечно,
все, что с ним связано, не должно присутствовать. А в то же время, если говорить, в чем измеряется антирусскость? Ну, знаете, наверное, антирусскость измеряется в количестве заявлений о том, как там наши ветераны должны есть, пить водку и заедать ее там кильками какими-то, шпротами, произнесенные госпожой Вики Фрейбергой. Наверное, антирусскость измеряется в количестве эсэсовских маршей на 17 марта по центру Риги, да, фактически, в которых участвуют все те люди, которые воевали против наших дедов, да, 60 лет тому назад. Антирусскость, наверное, измеряется в количестве заявлений по поводу России, по поводу того, что Россия должна отдать Пыталовский район, Россия должна выплатить компенсации за сталинские репрессии, Россия должна, а Латвия вот не должна никому.
Ну вот, господин Димонс, господин Бондаренко создал такую единицу антирусскости, и вы сможете с этой единицей поработать после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. А пока, уважаемые слушатели, я напомню вам, что мы вернемся в эфир после этой краткой сводки в программе «Час прессы». Продолжим беседу с Олегом Бондаренко и Айнерсом Димонсом. А сегодня в час дня программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский обращается к проблеме скинхедов в России. Какова воспитательная работа и что нужно сделать, чтобы устранить это явление? Вот уж точно единицы, я бы сказал, измерения. Вот эти вот скинхеды, которые показывают, в каком состоянии сегодня находится российское общество. В студии «Радио Свобода» сотрудники Центра поддержки растущего поколения «Перекресток» Ольга Шефтель, Анна Тихомирова и Вячеслав Москвичев.
Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обратится сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. По традиции, речь российского президента посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлены обвинения. Виктора Шмакова обвиняют по двум статьям – призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ, а также призывы к активному неподчинению требованиям властей и массовым беспорядкам. Недавно газета Шмакова опубликовала серию статей с критикой президента Башкирии Муртазы Рахимова. В Кабардино-Балкарии ведутся поиски альпинистов из Москвы и Петербурга, а также Украины, пропавших при восхождении на Эльбрус. Предположительно, группа состоит из 22 человек. В МЧС предполагают, что альпинисты, скорее всего, сбились с пути из-за плохой погоды. В Приморье прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в Уссурийске. Несколько дней назад симптомами кишечной инфекции были госпитализированы 18 воспитанников местного детского сада. Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Евросоюз согласовали временную программу помощи, которая будет поступать напрямую палестинцам, минуя правительство, сформированное Хамасом. Одновременно сообщается, что Хамас и Фатх договорились положить конец вооруженным столкновениям в секторе Газа, в которых только за последние два дня погибли 15 человек. Великобритания, Франция и Германия готовят новый пакет предложений по Ирану. Представители Евросоюза намерены детализировать как выгоды Тегерана в случае отказа от обогащения урана, так и действия международного сообщества, если Иран продолжит ядерные разработки. Россия избрана в новый орган ООН – Совет по правам человека. Среди избранных в Совет также и другие страны, известные нарушениями прав человека – Куба, Китай, Азербайджан, Пакистан и Саудовская Аравия. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 из-за надвигающегося шторма приостановлены поисковые работы. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Сейчас пресс на волнах Радио Свобода. Участники нашей программы, соучредитель организации Ассоциации молодых политических экспертов Олег Бондаренко и латвийские политологи и журналист Айнар Диманс. Господин Диманс, ну вот и господин Бондаренко единицу антирусскости вам представил. Так что не знаю, хотите ли вы...
Да, хорошо, я попытаюсь спокойно
попытайтесь спокойно, да, потому что господин Бондаренко еще какой-то там кусочек этой единицы там забыл. Так что...
Это очень важно, это преследование советских ветеранов. И то, что уже, насколько я помню, более 5 человек... советских ветеранов, которые воевали против Гитлера, они уже отсидели в латышской тюрьме.
Можно ли считать преследованием приговоры людям, которые виновны в массовых репрессиях, которые, кстати говоря, и в самой России?
Знаете, они являются ветеранами Великой Отечественной войны. Им 80 лет.
Вы же ссылались только что на Нюрнберг, коллег.
Вот правильно, правильно. Они воевали против фашизма, они его победили. Они являются
героями
Великой Отечественной
войны. Любые преступления, вы считаете, не надо наказывать. Если они были... во время войны, значит, если ты победитель, ты можешь быть преступником, так?
Нет, абсолютно.
Ну, об этом идет и речь, и разберемся спокойно. Я думаю, что это как раз пример жизни в виртуальном мире. Я достоверно могу сказать, нет никаких территориальных претензий со стороны официальной Риги к России. Нет таких претензий. Даже в прессе таких нет. И даже не видно политиков, которые выдвигают такие претензии.
Ну, об этом было сказано.
Нет, давайте уточним, Олег, все-таки, чтобы правильно мы поняли господина Диманса и вас. Латвийская сторона предлагала подписать договор о границах с Российской Федерацией, а специально отметив в этом соглашении факт перехода от части территории Латвийской Республики к Российской Федерации после событий 1940 года. Но вовсе не имела в виду возвращение этой территории в состав Латвийской Республики. Но этот факт ведь действительно имел место, ведь Пыталовский район в самом деле был уездом Абрамя.
Как вы думаете, а для чего латвийская страна хотела это отметить? Просто так?
Вот идет просто речь так о том, что был заключен мирный договор в 20-м году, где было сказано, что у России нет никаких территориальных претензий. А потом в 44-м году этот Пыталовский район был включен в составе России. Речь идет о том, чтобы отношения мы строили на основе тех договоров, которые имеют силу с начала Латвийской Республики. Еще о маршах эсэсовцев. Нет таких маршей.
Ну как нет? А 17 марта что проходит в центре Риги?
Назовите конкретные...
Вот скажите мне, вот 17 марта, я вам говорю...
Тише. Так. Господин Бондаренко, вероятно, имеет в виду сообщение средств массовой информации о тех маршах, которые происходят вот в ветеранов дивизии
Легион СС. Легион латышского.
Но это называется
таких маршей. Они вообще не собираются на улицах.
Ну о чем вы говорите?
Я
вам тоже могу сказать о фактах.
А я же вижу этого. Вы приезжаете посмотреть 16 марта.
Я этой темой занимался, да, но давайте мы не будем друг друга убеждать в том, чего, в том, что есть, в том, что
об этом показывают. Это
в каком? Это показывают в виртуальном мире телеканала CNN по всему миру, да, о том, как выходят ветераны латышского легиона СС, им противостоят цепочки, значит, молодых людей, так скажем, которым это не нравится, и этих молодых людей увозит полиция, избивает этих молодых людей, это показывает CNN, и вы говорите нам, что этого нет. Ну...
Вы лучше приезжайте, я еще раз достоверно говорю, таких маршей нет,
а что
по крайней
есть
мере, 5 и больше лет уже, да?
Вы ошибаетесь.
Я не ошибаюсь, я это точно знаю.
Вы ошибаетесь, потому что в этом году, 17 марта, это было. Я это знаю точно.
17 марта вообще ничего не было. Если было 16-го, и 16-го никаких маршей не было. Ну, не было. А вы все время говорите каждый год и сами хотите что-то организовать. Вот это как раз и вызывает очень такую интересную... интересный вывод.
Господа,
при
вы меня...
При всем уважении к моему собеседнику, я все-таки заблуждаюсь, я сомневаюсь, что он правильно информирован все-таки, несмотря на то, что он живет в Риге, насколько я понимаю.
Я боюсь,
что все-таки я на этом настаиваю. И в прошлом году в Риге был марш, и об этом, и был скандал европейский вообще-то.
Ветераны там не участвуют. Я еще раз достоверно...
Он говорит, что ветераны в этих маршах не участвуют. Это вы так, вы правильно вас поняли?
Да.
Да, а кто... То есть, но сами мероприятия проходят?
Проходят мероприятия каких-то маленьких группировок относительно радикальных, а сами эти ветераны...
Сами эти ветераны в маршах не участвуют. Вот услышите, господина Димонса, услышите, да? Вот что он вам хочет сказать.
А вы как раз все время говорите обратное.
Да, что эсэсовцы маршируют по улицам Риги, а они в этих маршах не участвуют, ветераны. Да, вот. Вот, это мы как-то вышли из этого тупика. Давайте все-таки дадим слово радиослушателям. Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин. Валентин, вы здесь? Не слышат нас, Валентин.
Может быть, еще насчет демократии. Я не расслышал ответ на свой вопрос. Нужна ли для России демократия или нет?
Безусловно, для России демократия нужна, но хочу особенно заметить, что демократия не в вашингтонском понимании этого слова.
Подождите, а демократии бывает много?
Вот, понимаете, господин Чейни, он наглядно показывает, что демократии бывает много, потому что вряд ли можно сказать, и я думаю, вы со мной согласитесь, что господин Чейни является таким истинным демократом, да? Его тоже можно обвинить во многих грехах недемократичности, и поэтому выступать с таким менторским тоном лектора, поучавшего вот такую дикую территорию, северную какую-то территорию, азам демократии, в этом отношении он не имеет такого даже морального права. Такое моральное право, может быть, имел Индира Ганди или какой-то такой деятель, в общем...
Индира Ганди вела в Индии при чрезвычайное положение?
Махатма Ганди. То есть человек, имеющий определенный моральный авторитет, авторитет, признанный во всем мире, признанный демократически. Как демократ.
Я должен сказать, что когда на разных трибунах вместо там господина Чейни стоял академик Сахаров, я бы не сказал, что аудитория в России воспринимала его благосклонно.
А это уже второй вопрос.
И вопрос. И все-таки я прошу вас, коллега, по сути, как вы сам считаете, как развивается демократия в России? Вы удовлетворены?
Нет, я лично не удовлетворен, но при том, при всем, что мне это не нравится, вот позвольте, я сам буду критиковать свою власть. Вот позвольте, не господин Чейни, или там госпожа Вайра Вики Фрейберга, или кто-нибудь еще будет приезжать и рассказывать о том, ох, как недемократично в нашей стране. Позвольте, я сам буду об этом говорить. И никто не будет поучать. А то, понимаете, я не хочу выступать в роли этого аборигена, к которому приезжают белые люди откуда-то с большой земли, и говорят, что вот на самом деле нужно делать так, так и так. Давайте я сам соображу, что мне делать в своей стране.
Ну а как вы считаете, свобода прессы в России гарантирована?
Нет, реально? Не гарантирована. Не гарантирована, но это наши проблемы. И, извиняюсь, нечего господину Чейни в них лезть.
Ну, а
мы сами с этим
разберемся. Мы же ваши соседи. Если Россия не будет развиваться нормально по демократическому пути, вы же сам говорили, что тогда будет больше имперскости и так далее. Значит, это затрагивает других?
Это затрагивает в первую очередь граждан России и затрагивает политику России, как внешнюю, так и внутреннюю, которую на сегодняшний момент, на мой взгляд, не существует последовательной внешней политики.
Олег,
вот это большая проблема.
Я понял, почему господин Димонс не может вас понять. Потому что вы в первой части программы говорили о том, что Россия должна по отношению со своим соседям определяться в зависимости от того, как она к ним, как они к ней относятся. То есть оценивать внутреннюю ситуацию в этой стране. Потому что отношение к России — это во многом часть внутренней политики, да? А с другой стороны, вы другим странам, допустим, Соединенным Штатам, вот Россия выступает вы создали пропорцию, что если Россия по отношению к Украине или там Грузии может выступать с точки зрения оценки ситуации там, то Соединенные Штаты, которые намного сильнее России сегодня, которые не сырьевая держава, у которых экономика развивается, а власть не контролирует средства массовой информации, могут также выступать по отношению к России, как Россия к Украине. Все пропорция сложилась. Почему нет?
Нет, абсолютно не так. Потому что я убежден, что геополитически, да, и Москва, и Вашингтон — это два адекватных центра силы.
То есть только потому, что они сильные?
Ну, извините, у меня мировая политика внешняя, да, вот, а восьмерка мировых держав, а это почему? Почему там нет Украины? Почему там нет Латвии или Гондурас?
Или Китая? Наверное... Почему там нет Китая?
Я уверен, Китай там скоро появится. Пройдет еще несколько лет, и Китай там появится. Только потому, что это сильные державы с ядерным оружием. В первую очередь, сильные экономические державы. Очевидно. Поэтому, конечно, внешняя политика понимает язык силы, безусловно.
Вот, к разрешению этой пропорции.
Извините меня, я считаю, что Россия имеет моральное право проводить, так скажем, такую полувнутреннюю политику по отношению к странам постсоветского пространства, так же, как и Америка проводит такую политику по отношению к Кубе, к Мексике.
К Латинской Америке.
То есть вот какая политика у США к Латинской Америке, такая же политика России, на мой взгляд, абсолютно применима по отношению к странам постсоветского пространства.
Но США граничит с Россией, там есть граница на субъекте федерации для господина Абрамовича.
Я повторяю, я сейчас говорю не о факте границы, а о том, что есть в мире несколько центров силы. И вокруг этих центров существуют государства, которые находятся вокруг, которые не являются субъектами. Вот
слушайте,
когда Украина, когда
Прибалтика
обретет субъектность, и уже они станут там украиноцентричные.
Олег,
да, Украина?
Я сейчас вот воспользуюсь правом ведущего. Это вот тоже право силы, кстати. Я дам слово слушателю бедному, которого... Олег, Сергей, здравствуйте. Сергей из Петербурга, извините, чтобы столько
день,
вас заставили
ждать.
Тут, видите, обходятся без нас наши собеседники.
Сегодня
спокойно.
Сегодня 10 мая, еще принято поздравлять друг друга с Днем Победы. Я этого делать не буду, ибо я знаю цену по нашей победе. Я другое. Хочу поблагодарить господина Бондаренко за то, что он меня вернул в года моей юности, когда я полный сил приходил в здание райкома партии, садился в зал. И, наверное, кто-то похожий на Бондаренко выходил на трибуну и вот все это говорил. Моя задача была сидеть, слушать, записывать и пытаться что-то сказать свое уже слушать.
Но вы могли вечером послушать «Радио Свобода», Сергей.
Сейчас, так... Ну, «Радио Свобода» я слушаю еще где-то с 47-го года.
Нет, мы были только в 53-м, 47-го года.
«Голос
другие,
Америки»,
да.
BBC, по части информированности я нормально информирован, и дадите возможность, я это скажу. Но господина Бондаренко я хочу поблагодарить именно за это, потому что вернул. Но была слабость у вас, господин Бондаренко, и у тех авторов. Они не выдерживали дискуссии. О результатах Второй мировой войны. О, господин Бондаренко, если бы победили республиканцы в Испании, меня ужас охватывает, что было бы с нынешней Европой, потому что неоднозначно была бы и победа во Второй мировой войне. Так что напоминает мне, господин Бондаренко, ваш голос незабвенного Леонтьева. И хотелось бы мне вас и его спросить, какому богу вы служите? Но при этом, когда будете отвечать, не забудьте, пожалуйста, о пенсионерах, о беспризорных, об учителях, о всех тех угнетенных, которые сейчас вот оказались в таком, ну, жутком положении. Не забывайте, не уговаривайте меня, что мне хорошо, что мне весело, что мне радостно. Я вас внимательно слушаю.
Ну, во-первых, я не собираюсь вас ни в чем убеждать. Во-вторых, я служу России, в общем, как бы не пафосно сейчас это звучало, потому что мы говорим о внешней политике. А здесь я все-таки не могу там соответствовать национальным интересам какой-то другой страны, кроме России. А что касается, понимаете, все-таки надо разделять две вещи, да, внутреннюю политику, внешнюю политику. Я не буду вас убеждать, что в России все хорошо. В России действительно все очень плохо, к сожалению. И власть за это должна быть в ответе. Действительно, в России нет демократии. И, по крайней мере, тот уровень демократии, который был еще лет 5 назад, он был гораздо выше. Действительно, в России сейчас нет свободы слова. Действительно, нет, уже не осталось фактически независимых политических партий. Очень мало осталось независимых средств массовой информации. Действительно, и пенсионеры, и социально незащищенные слои населения живут очень плохо, и в этом тоже вина власти. И она обязана за это отвечать. И мы за это с нее спросим. Но позвольте все-таки, чтобы об этом говорили мы с вами, граждане России, а не приезжал какой-то дядя из-за рубежа и поучал нас, что вот давайте вот вы сейчас выступите, сделаете то-то, скажете то-то. Давайте мы вот сами сейчас будем с вами об этом говорить. И будем говорить, в чем наша власть не права. И будем, значит, выступать в оппозиции.
Я вам сейчас прочту несколько сообщений с пейджером, поскольку я ничего не читал еще. Россия должна быть жестче к Украине и Грузии. Так они являются не очень дружественными государствами с ней к нам. Время кормить их прошло, надо побыстрее вводить визовый режим. Это пишет нас слушатель Добрый. В Вильнюсе вокруг Чейни собрались психопатические лидеры карликовых государств, страдающие комплексом неполноценности, которые хотели унизить Россию, пишет нам Николай. Вот еще сообщение. Виталий, слушай господина Бондаренко, я считаю правильным свой выбор. Выезд из России. Владимир, русский православный из Петербурга. Видите, вы прибавили гражданство теперь какой-нибудь другой стране. Олег, всего за 47 минут это рекорд. Вот. Юлия Москва говорит, что вот Бондаренко не может разговаривать на уровне квартирного вопроса. Он не может ничего выдумать против настоящего демократического понимания мира. Все старое. Юлия из Москвы. Армен из Москвы. Виталий, почему Запад и США в политических целях могут использовать вопрос о доступе к высоким технологиям у них, а Россия в этом качестве не может использовать энергоресурс? Тут, вероятно, имеется в виду поправка Джексона Веника, до сих пор не отмененная. Вот. Так, вот Эрнест Харьков вам отвечает. Олег, президент Украины Ющенко просто обязан уважать людей, которые приближали восстановление независимости Украины. Бандеровцы боролись только за независимость Украины. Но они не воевали в составе немецких частей, это уже точно Герман Рейха.
Да, Ваффен-СС это тоже, в общем-то, милые ребята. Ваффен-СС
не бандеровцы. Не я бандеровцы. Знаю, ну что знаю. Тут, ну, мы это 100 раз уже вынуждены
Виталий,
говорить.
Просто если мы говорим о том, что фашизм это зло, и если мы говорим о том, что оно не подлежит, это зло, никакой реабилитации. Поэтому, мне кажется, недопустимо проводить разграничение между СС, Ваффен-СС там и так далее.
Но эта организация украинских националистов и к этому не имеет никакого отношения. Демократия в России невозможна. Та якобы демократия, существовавшая в России к общеевропейским ценностям, не имеет никакого отношения. Андрей Николаевич пишет.
Возможно, в России демократия, но не в вашингтонском понимании этого слова.
Ой, господин Димонс, вы можете сейчас присоединиться к нашей беседе вполне, что мы вас не слышали, да, ваши реакции.
Вот, я думаю, Виталий очень правильно заметил, что, что значит, как выходит. Россия имеет право всех получать. А если кто-то скажет из Запада что-то критическое по отношению к России, сразу большая проблема. Я думаю, что так нельзя. Я думаю, что как раз спокойно надо откровенно поговорить по всем этим темам между Западом и Россией.
Давайте поговорим. Проблема в том, что Россия-то как раз никого, к сожалению, не поучает. Хотя стоило бы. И Россия давайте проводит слишком слово. Мягкую внешнюю политику.
Как не поучает? Вы же сами сказали, что даже тарифы для газа нужно использовать, чтобы поучать.
Правильно я сказал. Нужно использовать. Но так не используют же. Понимаете, до сих пор, прошу прощения, Виталий, до сих пор Путин ориентируется на Евросоюз. Почему газовый конфликт с Украиной разрешился 4 января? Потому что 3 января комиссия Евросоюза пригрозила фактически объявить ультиматум России. И этого испугался господин Путин. Вот тогда, когда он не будет пугаться возможного решения какой-то Еврокомиссии или какого-нибудь Вашингтонского обкома, а будет проводить ту политику, которая в соответствии с интересами нашей страны, вот тогда у нас будет нормальное государство.
А понимаете? Вы не считаете, что в интересах России все-таки продавать газ для Европейского Союза?
Безусловно.
Ну, значит, нужно и нормально говорить, и нормальные отношения иметь.
Ну, вот нормальное отношение.
Давайте дадим слово к радиослушателю. Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Вот этот тезис господин Бондаренко, в общем-то, озвучил. Антирусскость, вот этот бы термин, у меня есть предложение, что его бы поразвернуть, и чтобы он прокомментировал. Антирусскость российских бюрократов. Я могу 100% это доказать, ну просто не хочется это делать. Но
там
этот
господин термин... Бондаренко тоже это может доказать, уверяю вас. Он уже прямо приготовился.
Еще, именно антирусскость. Еще, значит, по уровню экономического развития Россия вот с ее газом, ну где-то находится на уровне бортничества 21 века. Вот, это, значит, и она сейчас не достигла Советского Союза, когда он разваливался 89-го года. Еще вот это, чтобы прокомментировали. И насчет вот постоянный термин у господина Бондаренко, мы будем говорить. Господин Бондаренко, давайте будем говорить на первом канале телевидения, на втором канале телевидения.
Так вот. Не дают же, вот в чем проблема.
Так нет, ну а вы понимаете, вы активный человек, и вот возьмите и судитесь с ними, напишите официальную заявку, они вам откажут, вы ее обсуждаете, судитесь с ними, понимаете?
То есть, Виктор, вы хотите, чтобы господин Бондаренко угробил молодость вот на такого рода дела?
Ну,
а на экране вы его все равно не увидите, пусть он лучше сидит здесь.
Вот тезис был сказан, мы будем говорить, давайте будем говорить. Вот понимаете, в чем дело? Мы не можем говорить. Вот.
Олег, отвечайте, для слушателей.
Ну, понимаете, я абсолютно согласен, но я просто хотел бы услышать определенные темы, да, по поводу, которые волнуют. Вот на какие темы будем говорить?
А давайте. Господин из Москвы, Виктор, который нам позвонил, он имеет в виду, что нет возможности, что у вас нет возможности говорить на самом деле, да?
Почему нет?
На первом канале, на втором канале.
На первом канале нет, вот поэтому мы говорим здесь. Мы сидим в вашей замечательной студии и обсуждаем уже 50 минут, в общем, взаимоотношения России с соседями.
Так наша студия, она вообще очень, так сказать, условно является частью российского информационного вещания.
Я это понимаю прекрасно. Я это прекрасно понимаю, и это тоже очень большая проблема России. По-хорошему, такие темы действительно должны обсуждаться в российских средствах массовой информации. Это без обид.
Ну вот мы и пришли к тому, почему господин Чейни вынужден это говорить. Ровно потому же, почему мы вынуждены здесь с вами сидеть.
Простите, Виталий, я все-таки
настаиваю. Я готов переместиться.
Я настаиваю на том, чтобы об этом говорили граждане России. И о том, чтобы... Потому что очень некрасиво происходит. Вот я с этого начал. Я начал с того. А вот мне очень интересно. Вот, может быть, мне ответит мой коллега из Латвии. Все-таки, вот, на ваш взгляд, если бы премьер-министр России выступил с аналогичным заявлением в отношении США, сказал бы о том, что это не демократичное государство, оно не соответствует канонам европейской демократии. Выступил бы с заявлением о том, что они проводят... С чего это они вдруг объявили себя главным центром антитерроризма? И что это вообще за антитеррористический такой эгоизм? Вот мне интересно, на ваш взгляд, какой бы была реакция Соединенных Штатов Америки? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос.
Ну, во-первых, я считаю, что господин Ченни имеет право на слово, на свое мнение. Тем более правительство США имеет такое право. Во-вторых, я не прочитал там никакую холодную войну. Я там прочел в этой речи как раз опасения о том, что происходит в России, в каком направлении развивается Россия. Это то, что вы как раз и говорили. что есть такие опасения. И я думаю, что это совершенно нормально, откровенно между партнерами, если они говорят о том, какие они видят проблемы. Тем более в преддверии встречи двух президентов. Я думаю, что там никакой холодной войны я не вижу там. По отношению к России.
Давайте дадим еще слово слушателю. У нас есть, может, Геннадий из Ленинградской области. Здравствуйте,
но
Геннадий.
Но вы так и не ответили. Я прошу прощения, вы так...
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Олег. Лабдиена, Айнар.
Здравствуйте.
Значит, я хотел бы высказаться по поводу демократии. Сейчас при наличии воли можно многое сделать в России в области демократии. Пропитать законодательство антикоррупционным содержанием, сделать эффективным и независимым гражданское судопроизводство. И хочется, чтобы любой гражданин России мог с помощью закона и суда повлиять на нерадивого чиновника, на производителя товаров. И вообще хочется, чтобы в России клиент всегда был прав. А теперь вопрос Айнару Дзиману. Значит, как живут сейчас в Латвии люди с ограниченными возможностями? Спасибо.
Айнар Диманс, имеются в виду какие люди?
Инвалиды, незрячие, вот без ног, вот так.
Ну, я не смогу ответить сейчас очень детально, но я скажу, что, как мне видится, они живут лучше, чем в России. Но, конечно, нет идеального состояния для них.
Да, палдиес.
Вам придется меня защитить от радиослушателей, Алекс. Вот Виталия Портника уже становится неинтересно слушать, потому что он сильно ангажирован. Пригласил Бондаренко и устраивает ему нападки со всех сторон. Это просто непорядочно.
Нет, нет, я с этим не согласен. Это абсолютно порядочно, но вот я все-таки хотел бы продолжить диалог с моим латышским коллегой. И, в общем, хотел бы еще раз вот за сегодняшний день указать на неточность. А, несмотря на то, что вы находились ближе к месту этой речи господина Чейни, чем я, однако все-таки я вам могу сказать, вот по сообщениям газеты «Коммерсант», очень уважаемого российского издания, независимого, пока что, по крайней мере, господин Чейни в своей речи три раза произнес слово «холодная война». Более того, он апеллировал к опыту холодной войны, говорил об Андрее Сахареве, Лехе Валенсе, Вацлаве Гавеле и так далее, и так далее. Это уже вторая неточность после того, как вы говорите, что в Риге не проводятся марши, и теперь вы говорите, что и холодной войны, может быть, тоже в устах Дика Чейни не было.
Ну, но, извините меня, извините. Нет, все-таки обратимся к источникам,
вот,
а не
вот
газете.
Я вам говорю, если вы доверяете газете «Коммерсант», я вам
нет, могу Олег, сказать. Тут есть проблема в том, что господин Чейни сказал, что со времени окончания холодной войны Россия претерпела коренные преобразования. Вот что было сказано в речи господина Чейни.
Да, но при этом
войне
были сравнены господин Сахаров, что... Валенса с Саакашвили, Ющенко и Миленкевичем, что самое поразительное. Мне вот очень, как бы, я засмеялся этому сравнению, потому что все-таки надо понимать уровень, как не относись, и Андрея Дмитриевича Сахарова, и Вацлава Гавела, и Леха Валенсия, и никакой Саакашвили, и тем более Миленкевич им в подметке не годится, хотя бы просто по своему уровню. А теперь все-таки я хотел бы услышать ответ от моего латышского коллеги, очень короткий ответ, потому что у
да,
нас мало времени.
У вас
времени.
5 секунд, да, значит, буквально 10. Да, но я знаю, это был риторический вопрос.
Ну, я думаю, что Россия все время выступает. Я все-таки придерживаюсь своего мнения. И я придерживаюсь и к фактам, что никаких маршей нет. И территориальных претензий нет.
Наши собеседники тут разошлись. Олег, остановимся, потому что у нас уже конец заканчивается программа. Поблагодарим нашего гостя из Риги, латвийского политолога и журналиста Айнарса Димаса. Поблагодарим Олега Бондаренко, политолога, соучредителя Ассоциации молодых политических экспертов, который был в нашей московской студии. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ловсокольский. А в 12 часов выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы. Президент Путин обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием буквально через несколько минут. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А320 возобновились поисковые работы. И Совет Безопасности. А он дал начало решающему этапу в противостоянии с Ираном.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.